12+.
Эксперты отмечают, что одна из важнейших тенденций 2022 года – это то, как в условиях неопределенности бренды будут справляться со все более нарастающей конкуренцией. Каждый потраченный рекламный доллар, каждый выбор канала и платформы, каждый пост в соцсетях и каждая конференция будут оцениваться через призму того, что маркетинговые решения бренда говорят о том, кто этот бренд и что транслирует, утверждает известный маркетолог Тим Линдберг. О том, какие изменения в сфере маркетинга возможны, какие технологии выходят на первый план и какие способы продвижения будут эффективны в следующем году, эти и другие вопросы мы обсудим сегодня. Здравствуйте, в эфире программа «Открытый бизнес», программа о системном взгляде на бизнес, проблемы и развитие. С вами я, Наталья Летаева, бизнес-коуч, бизнес-консультант. А в студии у нас сегодня Наталья Борова, директор по маркетингу клиники УГМК «Здоровье», лучший директор по маркетингу УРФО, член жюри крупнейшей мировой премии в области маркетинга ЭФИ. Наталья, день добрый.
Да, добрый день.
Ну что, начнем наш разговор с новой рубрики, которая, надеюсь, станет традиционной. Это три интересных факта от эксперта. Ну, те факты, которые наш слушатель может использовать для того, чтобы блеснуть в компании. Итак, три факта от вас.
Очень интересная рубрика, невероятная тема. Чем бы мне хотелось заинтересовать слушателей? Ну, во-первых, давайте поговорим о том, что книга рекордов Гиннесса, по сути, является очень успешным рекламным ходом пивоваренной компании Гиннесс. И несмотря на то, что абсолютно полностью совпадает название, мало кто про это знает и мало кто смотрит вот так на книгу рекордов Гиннесса. А тем не менее, это отличный рекламный ход.
Он сработал?
Я считаю, абсолютно. И сейчас, конечно, очень сложно сказать, потому что практически 100 лет этому рекламному ходу. Но Гиннесс до сих пор жив и одно из самых популярных брендов пивоваренных компаний.
И второй факт?
Второй факт. Наверное, стоит обсудить длительность концентрации внимания человека в интернет-пространстве. На сегодняшний день это всего 8 секунд. Uh-huh. Именно поэтому стоит обратить внимание на скорость загрузки сайта. Стоит обратить внимание на 8 секунд любого вашего креатива. Способен ли он донести основную мысль? Захочет ли ваш клиент смотреть 9, 10 и 11 секунду? Или на 8 он выключит?
Ну, то есть у вас есть 8 секунд, чтобы заинтересовать слушателя, зрителя и так далее.
Ну и третий факт про время, про часы. Mm-hmm. В рекламе наручных часов со стрелками последние стрелки всегда установлены на 10 часов и 10 минут. Во-первых, это никогда не перекрывает бренд, а во-вторых, часовые компании считают, что это такая имитация улыбки.
Ну, то есть, в принципе, нашим слушателям можно поспорить со своими друзьями и спросить у них, а как они считают, почему стрелки установлены так, а не иначе?
Да, конечно.
Но я думаю, что три факта недостаточно интересны и помогут блеснуть в компании нашим слушателям. Ну что, а мы для начала нашего серьезного обсуждения маркетинга давайте определимся с понятийным аппаратом. Итак, маркетинг – это? Вот с вашей позиции.
Я встречала, наверное, 500 вообще понятий, терминов, расшифровки этого термина. И мне кажется, что самым простым и самым понятным является, что маркетинг – это комплекс мер, которые направлены на удовлетворение потребностей потребителя для получения прибыли компании. И знаете, я сейчас, конечно, безусловно, уже встречаю реже такую, ну, какую-то пренебрежительную позицию, что, ну, понятно, это же маркетинг. А я думаю, что очень многие слушатели вспомнят, что лет 10, а то и 20 назад так говорили, это же Гербалайф. Так вот, такая позиция встречается, хотя и значительно реже. Знаете, во-первых, маркетинг – это наука. Ну, как биология, например.
Вот здесь маркетинг, я поспорю, вот то, что касается науки. Наука – это то, что можно четко измерить.
Маркетинг можно абсолютно четко измерить.
Но там же нет формул, как в той же физике. Там...
Наталья Федоровна, там гигантское количество формул.
Хорошо.
И что в
этой...
Если говорить о формулах, это наука изучения, это наука создания и продажи определенной ценности. И как раз все усилия можно замерить, оцифровать и рассчитать. Рассчитать возвратность там, пациентов и клиентов, рассчитать их жизненный цикл, рассчитать их, не знаю, там даже не средний чек, а там lifetime value, то есть их жизненную как бы ценность для каждой конкретной компании. Mm-hmm. Поэтому посчитать можно все.
Ну да, маркетинг все больше и больше считает, и этому еще способствует и big data, и мат-моделирование, и продвижение, ну, как бы развитие технологий в этой сфере. Да, я согласна.
И дальше маркетинг все больше будет цифровизироваться. Я думаю, что уже в условном завтра практически все можно будет посчитать, любое отклик. Ну и поскольку все можно посчитать, и поскольку маркетинг — это наука, ей важно и нужно учиться. И, знаете, учиться по-нормальному, не на каких-то трех бесплатных вебинарах, а учиться на каких-то длительных курсах, потому что есть база, которая работает, которая была сформулирована там 50 лет назад, mm-hmm. и законы маркетинга до сих пор отлично работают, ты их всех видишь. И знаете, как маркетинг работает в умелых руках. Если вы этот инструмент, этот топор даете тому, кто не учился, ну, может быть, по-всякому.
Да, кстати, вот этот акцент на том, что учиться — это не 3 месяца, это не 3 книжки, и это не там какие-то лайтовые курсы, потому что вот эта проблема уже становится достаточно острой, когда человек, прочитав 3 книжки, там, выслушав 10-часовые какие-то курсы, начинает считать себя специалистом. И вроде бы в маркетинге очень сложно проверить, насколько ты специалист до тех пор, пока ты не начнешь, ну, и либо успешно продвигать свои идеи, либо лажать. Так ведь?
Здесь, знаете, какая-то... Да, абсолютно. Здесь очень такая... С одной стороны, про непонятная ситуация. Никто из нас не хочет доверить, например, давайте скажем, свои
операцию.
Зубы какому-нибудь, операцию, какому-нибудь интерну. Все mm-hmm. хотят квалифицированного и опытного хирурга. А маркетинг готовы отдавать, ну, например, секретарю, который учился совсем другому.
Но я думаю, что эти компании все меньше и меньше.
А маркетинг – это здоровье компании. Mm-hmm. Маркетинг — это...
Вот очень хорошо. Маркетинг — это здоровье компании. Вот это вот прям классно прозвучало.
Ну и, наверное, что еще стоит говорить? Что маркетинг — это не современное увлечение. Что даже когда такого слова не существовало, а маркетинг-то уже был. Давайте вспомним историю и о том, что у древнего человека в определенный момент времени появились излишки производства. Он стал выращивать больше, чем ему было нужно. И в этот момент и появился маркетинг. Потому что ему нужно было эти излишки кому-то либо продать, либо обменять. А для этого ему ведь нужно было эти излишки как-то упаковать посимпатичнейшему соседа и рассказать всему поселению о том, что у него есть эти излишки, и он готов их обменять на то-то и то-то. Угу. То есть маркетинг – это просто тысячелетие этой науки.
Ну, как процесс – это древняя штука.
Да.
Как структура, имеющая название, это, наверное, сколько лет? Ну, 100-200.
Ну, 100. Мне кажется, лет 100. Поскольку, хотя, может быть, и больше, по-моему, 1704, что ли, год называют годом начала, например, рекламы, потому что в какой-то американской газете был опубликован первое платное рекламное объявление.
Угу. Ну, вот и мы с вами вышли.
3 века.
Да, на те понятия, которые сопряжены с маркетингом. Реклама, пиар, продвижение. И вот давайте все-таки границы этих понятий расставим. Какое понятие более общее?
Я считаю, что основополагающее понятие – маркетинг.
Угу.
Потому что и он отвечает за то, чтобы понять, что нужно потребителю. Кто этот потребитель? Что он хочет сегодня? И что ему нужно будет завтра? Задача маркетологов – спрогнозировать ту потребность, которая зародится у человека завтра. Еще человек не осознает эту потребность, а маркетолог должен ее спрогнозировать.
То есть каждый
уже на основе...
немножко Малевич?
Каждый маркетолог немножко астролог, специалист по Таро.
В общем, все что угодно.
Этот метеоролог и человек, который умеет не только обращаться с бигдатой, с большими цифрами, но и который любой точкой своего тела может чувствовать каким образом повернется его потребитель завтра. И вот уже как бы из вот этого основополагающего понятия вырастают следующие. Например, реклама. Потому что реклама – это как бы вид маркетинговой деятельности.
А не реклама,
ну, можно сказать, давайте инструмент. После того, как понятно становится, кому и о чем, задача рекламы – донести эту информацию и сделать так, чтобы с помощью нее повысились продажи.
Ну и пиар?
А пиар, ну, это деятельность, направленная на, давайте скажем, на выстраивание репутации человека, бренда либо компании. Я бы сказала, что реклама и пиар, то есть пиар больше про имидж и репутацию, реклама больше про продажи. Ну, я так разделяю в своей голове. Но
мне
все
кажется,
они
что это
существуют
условно.
Параллельно. Они
прошу
очень условные, они действуют параллельно. Поскольку сейчас очень важно позиционировать бренд руководителя компании. Люди покупают у людей. И поэтому реклама и пиар становятся просто как нос к носу, как две, не знаю, лошади, несущиеся в упряжке. Не позиционируя, не создавая имидж и репутацию первого лица, босса, самой компании, очень сложно координировать и управлять продажами, и продвигать какую-то конкретную продукцию этих компаний.
Ну вот я бы так сказала, что маркетинг все-таки это то, что рисует цель, а реклама и пиар – это те инструменты, которые помогают эту цель достичь. Может быть, так?
Можно так.
Потому что, в принципе, и хотя последнее время реклама и пиар границы все менее, больше и больше стирается, потому что базовым становится доверие и репутация компании. Никуда от этого не денешься. Можно сколько угодно поднимать узнаваемость бренда, но если ты не сформируешь доверие и высокий уровень репутации – бесполезно будет увеличивать известность. Так ведь?
Ну, вот это параллельные, давайте скажем, инструменты, виды деятельности, которые нужно... Нельзя сказать, что я занимаюсь рекламой, мне не нужен пиар. Я занимаюсь пиар, мне не нужна реклама. Нет. Это
когда
два
мы говорим,
параллельных процесса.
Когда мы говорим параллельно, это значит, ну, в моей карте мира, это значит независящие друг от друга. А реклама и пиар, как деятельность одной компании, они все-таки сильно взаимозависимы. И действительно, то есть нельзя сказать, что мы организовали рекламу руководителя. Ну, это будет смешно. Ну, а пиар руководителя – это на сегодняшний день крайне важная штука, поскольку действительно тренд сейчас на то, что люди покупают у людей. То есть не у компании как таковой обезличенной, а именно у какого-то конкретного человека, которому они тянутся и которому они доверяют. Да?
Да, бренд Тинькофф – пример этому. Угу. Очень многие, кто разделяет позицию Олега Тинькова, его ценности уже давно, ну, стали первыми клиентами его банка.
Да, и в принципе они же являются и, как скажем, носителями этой идеологии, и распространяют ее дальше, формируют своих уже поклонников, так скажем. Да?
Ну, наверное, да. Я бы не очень сказала, размываются ли границы. Ну, например, в крупных металлургических компаниях нет, не размываются.
Угу, угу. Ясно. Посмотри, глобальная пандемия сильно очень ускорила темпы изменений. На сегодняшний день 60% компаний из разных секторов за последний год стали говорить об изменении покупательского поведения. И вот как эти изменения покупательского поведения отразились на маркетинг? Изменились ли инструменты и каналы коммуникации?
Знаете, изменились ценности. Это да. Сдвинулись, я бы сказала, какие-то тектонические платформы в головах у клиентов, у пациентов наших. Но инструменты не поменялись.
Вы
они
сейчас,
где-то
сейчас только про клинику или
перегруппировались.
Тенденцию в целом.
Про тенденцию в целом, я когда обычно говорю клиенты через запятую пациенты, превращая, наверное...
Профдеформация.
Профдеформация, да. Поэтому инструменты перегруппировались, они встали немножко в другую, но они остались теми же. И, может быть, они чуть по-иному работают, но в целом они не изменились. Что изменилось? Изменилось желание людей, ну, например, давайте вы сейчас раз про профдеформацию говорили, давайте про медицину.
Да.
Не очень давно у нас был круглый стол с участниками медицинского рынка в Екатеринбурге, и мы увидели, что ряд клиник замечает такой тренд, что пациенты хотят записаться на прием и попасть к врачу прямо завтра. То есть вот сегодня звонят, и завтра хотят попасть. То есть для них очень стало важно время и скорость. А я в клинике вижу обратную ситуацию, что есть люди, которым очень важно превентивно заботиться значит, о своем здоровье, а не только когда петух клюнул. И они готовы записываться к врачу за там 2-3-4 недели.
Это разные целевые аудитории?
Это разные целевые аудитории. И очень важно анализировать не только тех, кто является твоей аудиторией, а кто к тебе пришел. Очень важно анализировать
это целевая
тех, кто
аудитория,
к тебе пришел.
Кто пришел? Прошу прощения, немножко перебиваю, но смотри, вот эта целевая аудитория, это ведь не соцдем, это ведь не критерий разделения не по соцдему идет.
Нет, это психографика, это отношение к жизни, это ценность. Кто-то готов превентивно заниматься здоровьем, а кто-то готов бежать только тогда, когда петух клюнул.
Хорошо, а если расширять вашу целевую аудиторию на тот сегмент, есть смысл?
С учетом того, что мы работаем в режиме ограниченности ресурсов, нет.
Угу. То есть вы намеренно отдаете ту аудиторию другим клиникам?
Да.
Угу. А что еще изменилось?
Поменялись люди. Поменялись люди в голове. И очень многие отмечают такую повсеместную возросшую агрессивность.
О, это да.
Да, я думаю, каждый из нас это видит и в своей обычной жизни. И мы это прямо фиксируем в количестве жалоб, когда мы их, опять же, отцифровываем и смотрим, сколько их на кого. И очень многие клиенты стали позволять себе то, что не позволяли там 2 года назад. Это публично ругать, это публично оскорблять сотрудников, других покупателей, стали позволять себе публично материться. И, знаете, даже какое-то небольшое замечание, например, небольшая просьба надеть маску правильно, чтобы она закрывала нос и рот, становится причиной для какого-то повода, для слива невероятной агрессии. То есть человека, видимо, зажали, ограничили его пространство, ограничивали его свободу, и он не сможет прогнозировать завтрашний день, у него накапливается внутренняя агрессия, и любое малейший повод становится того, что вот это выливается в публичное пространство.
А что может сдержать вот такое хамство?
Сдержать хамство.
Но вот это проявление агрессии. Вот как вот смотрите, то есть люди живут примерно в равных условиях. Один позволяет себе проявить хамство. Но это же хамство, в принципе, то, что вы говорите.
Слушайте, другой да, нет. Хочется сказать, что поможет только родить его обратно.
Может быть.
Но
обучение, воспитание, кажется, страх.
Ну, ему 40-50 лет. Какое обучение, воспитание? Все, больше после 5 лет уже не работает.
Ну да, я вот за историю своей там болезни 3 месяца в больнице, я насмотрелась. У меня хоть книгу пиши по поведению людей, жутко. Агрессия страшная. На врача, на соседа по палате, на медсестру. Это что-то жуткое. И с этим
мне
надо
кажется,
жить.
Что это от это от какой-то безысходности, это от невозможности контроля, это от того, что все нестабильно. Как только что-то стабильно, как только вокруг, окружающая среда стабилизируется, как только станет более спокойно, мне кажется, что агрессия снизится.
Может быть. А как маркетинг учитывает вот эту возросшую агрессию? Это же возросшая агрессия, она и в соцсетях, она и в виде комментариев, она и там в холле клиники, она и за воротами клиники. Как с этим бороться? Как или просто учитывать?
Это важно учитывать при работе с персоналом, потому что больше всего в этой ситуации страдают люди, сотрудники. И с одной стороны кажется, что это не работа маркетинга, а с другой стороны, это настолько сейчас, вот это как раз есть же там маркетинг в сервисе, HR-маркетинг. И когда задача объяснить сотрудникам, что эта агрессия вызвана не ими. Нужно научить сотрудников с ней работать в моменте вот с этой агрессией и не принимать ее всю на себя. Это первый инструмент. Второй инструмент – это возможность создать какие-то инструменты, когда клиент сможет без обращения к конкретному человеку совершить нужные себе действия. Оформиться на прием, заказать справку, заказать паспорт, еще что-то. То есть
Уменьшать контакты, которые могут привести к конфликту.
Я думаю, что уменьшать любые контакты, которые не могут привести.
Человек-человек контакт мы имеем в виду.
Да, да. То есть и мы сделали это, и на самом деле это, наверное, удобнее всем. Например, там справку для вычета можно заказать без обращения в контакт-центр, в регистратуру можно заказать через сайт. И всем это удобно. В любой хоть 24/7 заказывай и приходи получать, когда придет смс-ка.
Угу. И смотрите, а мы можем сейчас сказать, что одним из главных итогов 2021 года это тренд, возросший интерес к диджитал-маркетингу. На сегодня, я, насколько знаю, есть компании, которые полностью ушли в онлайн. Насколько вообще это оправдано? И как традиционные каналы, ТВ, радио, работают ли они?
Ну, полноценный уход в диджитал-пространство, с одной стороны, оправдан. Когда? Угу. Когда твои покупатели, твои клиенты, это те, кто живут и работают, проводят все свое свободное время mm-hmm. в диджитал-пространстве. И если такие люди, безусловно, это там, не знаю, подростки, mm-hmm. которые выросли со смартфоном с младенчества, которые не мыслят своей жизни, которые на улицу ходят, не глядя вообще по сторонам, а уткнувшись в телефон, которые уже не знают, что такое телевизор, и вообще не знают, что такое радио. Mm-hmm. Если ваша целевая группа не только подросток или не подросток, то нужно очень внимательно изучать, где эта аудитория проводит время, что она читает, что она смотрит, и раскладывать вот эту информацию, нужную вам, вашу информацию, в тех местах, где аудитория готова ее воспринимать. Поскольку, знаете, есть интересная статистика, человек в день сталкивается примерно с 2000 рекламных сообщений. 2000 каждый день, да.
2000 каждый день?
2000 каждый день. И понятно, что мозг начинает защищать своего владельца. И что развивается? Баннерная слепота. Угу. И поэтому очень важно искать рабочие каналы коммуникации для контакта со своим потребителем. Причем не один канал и не два канала, а как можно больше. Потому что если раньше человеку нужно было встретиться с брендом 5-7 раз,
а сейчас?
То с учетом 23.
23?
23 раза нужно проконтактировать за период принятия решения для того, чтобы решение было принято в вашу пользу.
Да, когда-то мы начинали работать, говорили про 5-7.
Да, да. И понимаете, что эти 23 нельзя положить в один канал коммуникации, нельзя положить mm-hmm. в один диджитал, потому что баннерная слепота после, там, не знаю, третьего не позволит просто мозгу это воспринять. Mm-hmm. Поэтому нужно очень четко проанализировать жизнь вашего клиента и разложить информацию туда, где клиенту будет комфортно с ней знакомиться. Это может быть, не знаю, 10 разных мест. Угу. 10 разных. Это может быть и телек, и радио, и соцсети, и, понятно, поисковики, и наружка. Это могут быть различные мероприятия. Мероприятие сейчас одна из самых, ну, таких активных трендов, где можно выстраивать коммуникацию с своим клиентом очень глубоко.
То есть ивенты набирают обороты?
Да, да.
И ивент-маркетинг как таковой не выделился в отдельную?
Мне кажется, это идет процесс выделения. Uh-huh. Если бы не случилась пандемия, и ивент-маркетинг не накрылся медным тазом, то выделение прошло бы быстрее. Возможно, мы бы уже имели такое одно активное направление. Сейчас оно есть, но оно только, ну, все-таки находится на еще таких начальных стадиях своего формирования.
Uh-huh. Я прошу прощения, мы сейчас прервемся на короткий выпуск новостей и рекламы, а потом продолжим.
Эти и многие другие новости Перми и Прикамья читайте на сайте echoperm.ru.
Добрый день всем, кто присоединился к нам только сейчас. В эфире программа «Открытый бизнес», программа о системном взгляде на бизнес, проблемы и развитие. У микрофона автор и ведущий Наталья Летаева, а в гостях у меня Наталья Борова, член жюри крупнейшей мировой премии в области маркетинга «Эфи». А говорим мы с ней о том, какие изменения в сфере маркетинга возможны, какие технологии выходят на первый план и какие способы продвижения будут эффективны в следующем году. Точнее, в этом году, прошу прощения. Маркетологи сегодня уже, в принципе, готовы, на ваш взгляд, Наталья, к ужесточению конкуренции? Вот какие тренды замечены сейчас?
Ну что у нас сейчас набирает актуальность? Во-первых, тренд интереса. Но очень важно давать своим клиентам то, чем интересно поделиться. Поделиться в любом пространстве, как в онлайне, так и в офлайне. Это может быть что-то полезное, то, что можно, например, перепостить. И это будет полезно для тех, кто формирует личный бренд как эксперт. Угу. Это может быть что-то красивое. Например, какие-то зоны для фотографий, для селфи, там, инстаграм-зависимых. И если опять обращаться к клинике, то мы создали те интерьеры, в которых наши пациенты хотят делать селфи и выкладывать, потому что это красиво.
Кто у вас разрабатывал вот эти интерьеры? действительно они необычные, очень необычные для клиники.
Это прям целая команда. Команда руководителей подразделения, что это отделение. Это обязательно маркетинг участвует.
То есть маркетинг участвует в
дизайнеры.
Разработке?
Конечно, конечно, обязательно. С точки зрения цвета, с точки зрения того, что интересно современным детям, если это детское подразделение, чем их увлечь. То есть, безусловно, маркетинг участвует в дизайне этого отделения.
Ну, то есть вот последняя даже детская клиника, которую вы открывали, там, говорят, просто фотографироваться можно на каждом углу, на каждом диване.
И в этой клинике, кроме того, что можно фотографироваться, и она создана ну, по последним таким... Там есть розетки с USB-портом, куда можно подключиться. Там есть стена, на которой каждый ребенок может порисовать и раскрасить тот рисунок, который есть. То есть если в нашем детстве детям запрещали рисовать на стенах, то мы предлагаем ребенку порисовать на стене.
Супер, это очень интересно. Так ребенка понятно... вытащишь из клиники-то ведь...
Есть такое дело, да.
То есть и примали... не симулируют еще дети, чтобы пойти в клинику?
Слава богу, родители способны распознать детские симуляции. Вот. И что еще очень важно? Очень важно понимать, что кроме полезного и красивого, люди готовы поделиться модным. Что может быть модным? Вот, например, давайте пример. Вот недавно я была в Туле, и Тулу позиционировали как новогоднюю столицу России, придумав там очень много интересных необычных зон из бывших на территории бывших заводов, из нескольких символов, из самовара, пряника, там, ну то есть гармонии.
Но тульский пряник это же бренд еще дореволюционный, насколько я понимаю.
Да, да. И вот почти в каждой этой зоне хотелось сфотографироваться и разослать во все чатики и соцсети со словами «смотри, как круто». Тем самым, ну вот это какое-то, вот эта модность, транслируя вокруг себя. И очень важно подумать, что в компании можно сделать полезного, красивого и модного, чем ваши клиенты будут хотеть делиться. Это вот основной прям такой тренд.
Так, остальные...
Сейчас еще тут закончу. Почему в тренде сейчас маски, дополненные реальности. Маски, например, для соцсетей, для Инстаграма. Какие-то смешные аудиодорожки для Reels. Это как раз то, чем люди делятся. И здесь очень важно посмотреть на своего каждого своего клиента как на небольшое просто СМИ. Потому что нужно дать вот каждому человеку возможность побыть СМИ и транслировать. Таким образом, вы получаете те каналы коммуникации, которые работают за вас. Но здесь важно, чтобы клиент был доволен.
То есть бренд сейчас готовит материал для клиента, который хотел бы почувствовать как себя средство массовой информации, чтобы ему было что транслировать своим друзьям, своему окружению.
Да.
Интересный тренд.
Вот такой один из основных. Второй тренд, который, о котором много говорят, важно подружить чат-ботов с клиентами. Потому что мы сегодня эту тему уже затрагивали, что все больше запросов приходит на общение не голосовыми способами. Например, через мессенджеры. Люди хотят записаться на прием в 12 часов ночи, в 2 часа ночи. То есть не тогда, когда работает контакт-центр, хотя он уже работает 20 часов в сутки, а в то время, когда им удобно. Как это сделать? Это вот создать чат-боты, но сделать их настолько эргономичными. Наверное, эргономичными, потому что люди могут, они же будут понимать, это чат-бот, это не человек, но он дает мне возможность получить ту информацию, ту услугу тогда, когда мне удобно, а не тогда, когда работает эта компания. И с учетом этой специфики у нас же подрастает поколение еще Z и Альфа. Те люди, которые родились со смартфоном в руке уже встроенном, и те люди, которые привыкли, что информацию не надо искать в библиотеках, в книгах, в интернете, им информацию уже дают готовенькую. Потому что вся выдача в поисковиках, она вся персонализированная. Все наши ленты в соцсетях, они все персонализированы под то, что мы смотрим и то, что нам нравится. И они уже не понимают, что может быть по-другому. И это то поколение, которое готово, не готово уже искать информацию, они готовы протянуть руку и ее взять. Mm-hmm. Это нужно учитывать для того, чтобы планировать свое дальнейшее развитие. Вот чат-боты – один из этих трендов.
Mm-hmm. Еще какие бы выделили?
И еще тренд создания комьюнити вокруг бренда. С одной стороны, кажется, что этот тренд как будто бы противоположен предыдущему. То есть чат-боты – это же говорит о том, что люди не хотят общаться лично. А комьюнити – это как раз про общение. И это действительно два тренда, которые, с одной стороны, кажутся разнонаправленными, но существуют параллельно. Потому что люди готовы объединяться и общаться на основе каких-то своих ценностей. Не просто с кем-то вот, не знаю, в подъезде, да? А именно на основе своих увлечений, на основе тех ценностей, которые у них в голове. И можно создавать сообщество вокруг бренда, объединяя клиентов какой-то полезной информацией, возможностью интересно провести время, и тем самым создавать доп-ценность и взращивать лояльную аудиторию. И что мы делаем для этого? Мы, например, делаем личные лекции врачей на тему, там, например, и онлайн, и офлайн, на тему, там, например, самовыгорания профессионального, на тему какой-нибудь там нутрициологии, на тему депрессии. И туда приходят люди, которые с удовольствием видят в тех, кто сидит рядом, таких же заинтересованных, окрыленных этой темой, с удовольствием общаются, обмениваются телефонами, и начинает как эта дружба, вот комьюнити вокруг брендов. Угу. Очень хорошо работает такое сообщество, например, среди беременных, когда сокращается... Да, когда сокращается, видимо, количество контактов рабочих, еще каких-то, и хочется общаться на какие-то близкие темы себе подобными.
Ну, плюс еще очень мощная доминанта в мозге у беременной женщины, и на общность этих доминант компания вырастает мгновенно.
Да. И что еще из трендов? Безусловно, цифровизация, при том, что как внешняя, так и внутренняя.
Ну, это понятно.
Потому что... Да, сотрудник точно такой же наш клиент. Должно быть удобно не только клиентам, но и сотрудникам. И очень многие процессы внутри компании можно цифровизовать и сделать более удобными для каждого работающего. А еще из трендов можно отметить такую штуку, как маркетинг влияния. Про нее мы сегодня тоже говорили, что люди покупают у людей и люди покупают у своих. И видят ли вас своего?
Да, то есть если вы хотите, чтобы вас купили...
Видят ли за компанию человека? Да, 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 да. И если видят за компанией человека, то видят кого? Какое лицо у компании? Человеческое-то оно какое? И вот здесь очень важно говорить, что если вы развиваете личный бренд, то кроме экспертности очень важно показывать какую-то личную составляющую. Потому что такая уже тоже расхожая фраза, но очень четкая, что... На сегодняшний день, в сегодняшнем мире обо всем можно прочитать в Википедии, кроме вашего опыта. Поэтому да. Показывайте свой опыт, говорите о нем. И если вы занимаетесь развитием компании, то здорово вводить прямо лицо компании, живых, интересных экспертов, которые будут радостны, с удовольствием что-то рассказывать, чем-то делиться, чтобы люди осознавали, о, это тот эксперт, он в такой-то компании, он про тот рассказывает.
У компании одно должно быть лицо или несколько?
Знаете, если компания большая, у нее может быть несколько лиц.
А нет ощущения, что в этом случае компания становится зависимой от этого лица? То есть если этот человек завтра, там, послезавтра, решит, что он больше не хочет, что будет делать компания?
Я думаю, это созависимая история. Потому что компания нуждается в этом лице, а лицо нуждается в этом компании.
Ну, думаю, да. Какие еще тренды стоит отметить? И перейдем на другую тему.
Быстро растущее онлайн-обучение. Угу. Вообще, эксперты прогнозируют, что в 2022 году нас ждет двукратный рост инвестиций, затрат в онлайн-обучение. Количество курсов, которые есть.
То есть как с инфо-цыганами?
Ой, я люблю, приветствую и считаю, что это неизбежный путь формирования очень хорошего рынка. Потому что если посмотреть на каждый рынок, сначала на каждом рынке были такие инфо-цыгане.
Ну да, химия начиналась с алхимии.
То есть... Бутики начинались с клетчатых сумок из Турции.
Ну, будем надеяться, что количество перерастет в качество.
Это случится.
Сколько?
Вот. И, наверное, последний тренд, который очень тоже, ну вот, считаю, надо отметить, это забота. Одна из таких основных современных ценностей – забота о клиентах, забота о сотрудниках компании. Людям она сейчас нужна, и она уже была востребована до пандемийного времени, а сейчас ее запрос на нее возрос несколько раз. Поэтому подумайте, что вы можете внедрить у себя и как вы можете продемонстрировать заботливый подход своим клиентам, сотрудникам.
Угу. Ну что, посмотрите, по данным статистики, стоимость ведения бизнеса в России за последний год выросла на 30-40%. Поэтому бизнес ищет способы оптимизации затрат. Это естественно. И один из способов – это передача ряда функций на аутсорсинг. Вот на ваш взгляд, можно ли отдать маркетинг на аутсорсинг? Сэкономит ли это затраты?
Отдать весь маркетинг на аутсорсинг, я считаю, что не совсем верно. Потому что если маркетинг – это здоровье компании, вы не можете отдать свое здоровье на аутсорсинг. Вам нужны внутренние ресурсы, внутренняя потенция и внутреннее желание этим заниматься. Но вот часть функций маркетинга на аутсорсинг отдать можно. И даже не только можно, но и нужно.
Например?
Например, можно отдать... Если компания небольшая, то можно отдать, например, ведение контекста. То есть контекстной рекламы в Яндексе и в Гугле можно отдать на аутсорс. Достаточно только выбрать очень качественного подрядчика. Важно очень четко поставить ему техническое задание. Какое количество лидов, в какое время, по какой цене вам нужно. И дальше уже будет техническая работа. Если компания большая, то имеет смысл, можно держать этого человека в штате, потому что и у него будет работа. Если компания небольшая, то нет смысла держать этого человека в штате, потому что его зарплата на сегодняшний день хорошего контекстолога от 150 тысяч рублей. И если компания небольшая, у него не будет столько работы. Потому что, он нерентабельный становится, он не будет вам столько зарабатывать. Поэтому очень нужно посмотреть рентабельность каждого сотрудника. То есть ли столько работы, заработает ли он вам столько денег, столько стоит его зарплата. Кроме этого, когда мы выбираем, например, себе компанию для размещения контекста, я еще понимаю, что специалисты, работающие в профильных компаниях, они учатся практически каждый день, потому что требования Яндекса и Гугла меняются почти каждую неделю, каждый месяц. Mm-hmm. И человек, находящийся в струе, он гораздо больше учится, он гораздо больше погружается и быстрее внедряет все эти новинки. А компании их учат за свой счет. Поэтому, на мой взгляд, это просто дешевле для компании иметь технолога из профильной, профессиональной компании. Но его обязательно нужно контролировать. Ставить ТЗ и контролировать, например, сначала там два раза в месяц, потом один раз в месяц. Также, скорее всего, я считаю, что это может быть таргетолог точно так же на стороне. Потому что нет для средней компании нет задачи его каждый день использовать. Вот in-house, например, то есть внутри компании, точно нужен человек, который будет отвечать за стратегию, который будет понимать, куда компания идет, будет формировать вот эту маркетинговую и коммуникационную стратегию, что они говорят, на кого они рассчитывают, кто сегодня наш клиент и кто им будет завтра. И, безусловно, он может привлекать какие-то специализированные, например, агентства для помощи в формулировании, в сборе этой маркетинговой компании, но он тоже должен поставить задачу. Он должен быть внутри компании, понимая, что происходит, и уже ретранслировать и ставить задачу. И то же самое, я считаю, что специалист по СМИ и специалист по соцсетям, они тоже обязательно должны быть внутри. Потому что вы с журналистами стоит выстраивать стратегическую работу в длинной перспективе. Для журналистов очень важна скорость реакции на их запрос. Если это какой-то внешний человек, очень много времени тратится на то, что он не может поднять попу и не может побежать ногами к человеку и получить у него, например, нужный комментарий. А человек, находящийся внутри, знает, как это сделать быстро, какие-то рычаги, как-то аргументировать и все это получить. То же самое с соцсетями. Потому что один из основных трендов сейчас – это живые социальные сети, на которых видно лицо людей. Не просто красивые бездушные картинки, как афишки, Нет, а то, что происходит внутри компании. Если человек находится на аутсорсе где-то далеко, он никогда не будет понимать, что происходит внутри компании, не будет разделять то, что в ней происходит, и не сможет очень быстро показывать жизнь этой компании. Поэтому я считаю, что вот голова должна быть внутри, хоть как вы эту голову назовите. Угу. Голова внутри. И человек, который работает со СМИ, и человек, который работает с соцсетями. Вот они внутренние.
А вот это вот явление, так скажем, сейчас вот все чаще отдают на аутсорс как раз работу с соцсетями. И соцсети превращаются в обложку модного журнала, в лучшем случае, если... Или какие-то становятся такие неживые. И все-таки вот, видимо, соцсети нужно оставлять внутри, чтобы они демонстрировали живой опыт, да?
Буквально, наверное, 3 года назад, я бы сказала, соцсети воспринимались реально как красивый каталог.
Да-да-да.
Вот ты каталог листаешь, он красивенький, и смотришь. Тренд последнего года, что соцсети живые, настоящие, показывающие жизнь. Потому что сейчас важно не просто привлечь подписчика. Сейчас подписчика нужно удержать. Uh-huh. А удержать подписчика можно только тем, что интересно. А интересно что? Интересно то, что происходит в том месте, которое ты каким-то образом касаешься. Интересны другие люди, интересно, что там происходит, интересны какие-то живые ситуации. Поэтому, на мой взгляд, сейчас стоит переводить соцсети внутрь компании.
Угу. Вот смотри, кроме специализации по компетенциям, то, что мы обсудили, да, в маркетинге все сильнее проявляется специализация по профилю. То есть маркетинг ритейла, маркетинг медуслуг и так далее. Вообще, с чем это связано? И насколько специалист по маркетингу универсален? Если человек, допустим, успешен, вот как в вашем случае, да, в медицинском маркетинге, может ли он работать, в маркетинге ритейла?
Прям мой любимый вопрос.
Что?
Вообще, база у всех маркетологов – это вот такая основополагающий фундамент. Он один, потому что законы действуют одни и те же. Но в каждой сфере начинает проявляться какая-то своя специфика, которую важно знать и которую редко кто описывает. Обычно носители этой специфики и вот какие-то конкретные люди, которые на своем опыте эту специфику вынесли, и она у них на кончиках пальцев. А они ее даже еще толком не описывали, хотя стоило бы, например. Uh-huh. Но на мой взгляд, сейчас все основные прорывы, они осуществляются на стыке наук, на стыке, давайте про Илона Маска, да, когда он взял физику и биологию и создал нейролинк, который вот можно внедрять mm-hmm. в голову парализованного человека, и человек будет ходить и будет говорить. Это же вот стык двух наук. И сейчас все прорывы идут вот как раз на стыке. Поэтому очень важно каждому маркетологу не только погружаться в свою специфику своей отрасли, но и смотреть на другие отрасли, которые вокруг. Я, например, очень внимательно смотрю на то, что делается в маркетинге банковском, автомобильном и хорика. Угу. Потому что это те рынки, которые банковские...
Про хорика давайте скажем слушателям, что это.
Хорика – это отель, ресторан, кафе. Угу. То есть это маркетинг общепита. Маркетинг банковского автомобильного рынка значительно ушел вперед за последние 10 там, даже 15 лет.
Из-за бюджетов?
Из-за того, что им начали заниматься значительно раньше. Потому mm-hmm. что медицинский маркетинг стал вставать на ноги несколько лет назад. Не было потребности, потому что спрос превышал предложение.
Mm-hmm. Конкуренция на банковском рынке жестче.
И на автомобильном жестче давно. Поэтому я, например, с удовольствием смотрю, что реализуют на тех рынках, и какие-то вещи беру, интегрирую и внедряю в медицинский маркетинг. И это позволяет компании очень прогрессивно двигаться вперед. За счет вот именно подтаскивания других специфики с других рынков.
Угу. Еще один тренд, который в завершении хотелось бы обсудить. В 2021 году туристический поток внутри Российской Федерации достиг 56 миллионов человек. Но это люди, которые хотя бы вот на одну ночь останавливались в отелях. Но это данные пресс-службы Ростуризма. И вот как следствие вопрос. Территориальный маркетинг, он сегодня интересен? он вообще перспективен как профессия? Или вот достаточно того, что отели будут рекламировать себя?
Вообще тема маркетинга территории, она действительно очень новая. И очень интересно. Это такое мое увлечение, наверное, на уровне хобби в последние полгода. И эта отрасль маркетинга очень молодая. Она только встает на ноги. И фактически в стране, наверное, маркетологов территориальных можно по пальцам одной руки пересчитать. Угу. Что двигает это направление? Безусловно, закрытые границы. Это да. Второе – это крупные спортивные мероприятия, универсиада, олимпиада, позволяет территориям обратить внимание на себя и подумать о своем развитии. И очень подстегивают эту тему такие бизнес-мероприятия, как, например, там, Экспо, про кого-нибудь промышленный. Достаточно, рынок еще в России не сформирован, особенно когда ты смотришь на рынок в других странах. Ну, я думаю, что нам 5-7, а то и 10 лет потребуется, чтобы сформировать, выучить специалистов и заняться маркетингом территории.
То есть очень перспектива есть.
Развитие, да. Очень перспективное направление.
Ну что ж, программа наша подходит к концу, хотя говорить на тему маркетинга можно еще очень долго. Ну и в завершении программы замечу. Мир, в котором мы живем, перечеркивает все премудрости учебников по управлению рисками. Ни одна модель прогнозирования не предсказала размах нынешнего кризиса. Ну и его последствия также. А завершу я все-таки программу словами отца «Черного лебедя», известного ливанского математика и трейдера Насима Талеба. И его рекомендации, кстати, интересны не только для маркетологов, я думаю, полезны каждому из нас. Он написал в своей книге: «Никогда не спрашивайте человека о том, чего он хочет», к вопросу о маркетологах, или «Куда идет», или «Куда, по его мнению, он должен идти», или о том, чего этот человек пожелает завтра. Компьютерный предприниматель Стив Джобс был столь успешен именно потому, что не доверял исследованиям рынка и фокус-группам, исследовал за собственным воображением. Он считал, что люди не знают, чего хотят, пока он не даст им того, чего они хотят на самом деле. Программа «Открытый бизнес» завершает свой эфир. Напомню, что экспертом в программе сегодня была Наталья Борова, член жюри крупнейшей мировой премии в области маркетинга «Эфи». Наталья, спасибо вам большое за диалог.
Спасибо большое. До свидания.
До свидания. До встречи всем через неделю. До свидания.